Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Украина меняет модель органов внутренних дел. Каковы шансы на успех? Внутренние противоречия, борьба за влияние в шанхайской группе, Россия или Китай? В Москве открывается международный фестиваль Корана. Как правильно славить имя Аллаха? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 10 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. На Украине началась масштабная реформа Министерства внутренних дел. Киев стал первым городом, где появилась патрульная полиция. Следом за украинской столицей до конца августа патрулировать улицы выйдут полицейские в других городах страны. Киевляне в целом положительно оценивают первые дни работы патрульной полиции. Эксперты делают разные выводы относительно начавшейся реформы, но ни у кого не вызывает сомнений, что эта реформа очень важна, потому что как раз милиция или полиция работает с гражданами. Во многом это витрина новых украинских реформ. Киева, корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Авторитарную, политически ангажированную модель органа внутренних дел Украина получила в наследство от советской системы. За годы независимости милиция в стране не только не была реформирована в соответствии с принципами демократии и верховенства права, но и превратилась, как отмечают правозащитники, в адскую машину подавления общественных протестов и источник коррупционных доходов. Опросы общественного мнения показали, что лишь 2% граждан доверяют милиции, а 66% украинцев выступают за реформирование МВД. На прошлой неделе Верховная Рада приняла законы по переформатированию милиции, и уже вечером 4 июля на улицах Киева появились полицейские патрули. Они будут пока работать в тестовом режиме до вступления в силу закона о национальной полиции. Президент Украины Петр Порошенко назвал патрульную полицию Киева лицом нового государства, которое он намерен построить. Новая патрульная служба вместо ГАИ является одним из нововведений концепции реформирования МВД. Инспекторов-взяточников заменят образованные и вежливые патрульные полицейские, возраст которых от 21 до 35 лет. Заработная плата полицейских составит от 8 до 10 тысяч гривен. В пересчете по нынешнему курсу это от 370 до 460 долларов. В 3-4 раза больше, чем у пока еще не уволенных сотрудников госавтоинспекции. Уже неделю Киев ежедневно охраняют 200 автопатрулей, в каждой машине по 2 полицейских и 100 пеших полицейских. За их работой с большим интересом наблюдают киевляне. И вот что они говорят о своих впечатлениях.
Милиции иногда не встретишь по Киеву, а это все-таки видимость есть.
Они доброжелательны, мы на них возлагаем надежды. Ну, это новый призыв, новая генерация. А я надеюсь, что полицейские эти будут человеческим лицом.
Я думаю, это позитивный шаг, потому что это чуть ли не первое реальное изменение, которое люди могут увидеть со времен Майдана. Соответственно, это дает определенную, думаю, надежду на то, что наконец-то начались какие-то реальные изменения в стране. По крайней мере, и для власти, и общества могут это занести в актив. Те, кто начали разочаровываться за то, что полтора года ничего не происходит, они сейчас видят, что, возможно, наши все-таки ожидания не были напрасны, возможно, действительно что-то начнет меняться, и в условиях там войны, когда такая определенная депрессия в обществе, это может быть реально такой позитив.
Есть надежда на то, что они будут чуточку лучше, чем наши классические милиционеры.
Газета «Факты» сообщает, что в редакцию постоянно звонят восторженные читатели и рассказывают. В одном месте полицейские сами починили светофор, а пока он не работал, регулировали движение. В другом помогали накачать колесо и отремонтировать машину. Максимально срок прибытия патруля к месту происшествия в среднем составляет не больше 3-5 минут. Экас Гуладзе, которая в свое время провела успешную реформу МВД в Грузии и сейчас, занимая пост первого замминистра внутренних дел Украины, пытается реформировать украинскую милицию, рассказывает о первых успехах патрульной полицейской службы в Киеве.
Они справились со всем. Я могу правду сказать, что я очень волновалась первую смену, первую ночь, но было все. Было и ДТП, в том числе и с пострадавшим. Было и оказание первой помощи, и спасение девушки с сломанной ногой, с открытым переломом. Было и задержание с оружием, было и хулиганство, было и задержание на горячем следу. И со всеми справились. Это очень хороший результат, и я никак не могу это объяснить, кроме того, что и мне все равно, они работают от души. В этом, наверное, сегодня самая большая разница.
Патрульных полицейских отличает новая форма. Она иная, чем у работников милиции. Самое заметное отличие – черный цвет. В комплект входят две рубашки, две пары брюк, ботинки, футболка, функциональная куртка, бейсболка и фуражка. При разработке новой украинской форменной одежды за образец взята униформа нью-йоркских полицейских. Один комплект обходится примерно в $700. У каждого полицейского есть нагрудный номерной жетон, по которому его можно идентифицировать. Вооружение полицейского включает газовый баллончик, резиновую дубинку и табельное оружие. Помимо этого, у каждого патрульного есть портативные камеры. После Киева до конца августа патрульные полицейские службы должны появиться в Харькове, Николаеве, Одессе, Луцке и Львове. Согласно закону о национальной полиции, госавтоинспекция и патрульно-постовые службы будут работать в городах и поселках Украины до тех пор, пока в них не появится патрульная полиция, то есть как минимум до конца года. Слово директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
Если говорить о глубоком коренном реформировании постсоветской украинской милиции, то новая патрульная служба по западным лекалам от авторов грузинской полицейской реформы и только в городе Киеве лишь только начало. И оно скорее витринно-показательное, нежели глубоко реальное, поскольку очень много пафоса, очень много рекламы, очень много ставок на новизну, новая форма, новое название, новая концепция, новые молодые люди. Сможет ли новая патрульная служба создать, сформировать принципиально новую качественную услугу по безопасности, гражданской прежде всего безопасности, дорожной безопасности в Киеве и в стране, пока еще вопрос. Тем более, что нужно учитывать, что грузинские реформы и команда грузин-реформаторов все-таки иногда, а может быть и не иногда, а часто злоупотребляет пиаром. Злоупотребляет реклама и считает, что рекламные акции в соцсетях, в телевидении и в других медианосителях, вот они и есть реформы. Но, тем не менее, все-таки надежда вот есть, она сформирована у киевлян, у горожан. Но вот то, что киевляне с таким ажиотажем, оживлением и энтузиазмом восприняли реформу дорожной полиции в Киеве, все-таки не совсем так, скорее киевляне и граждане Украины вот в ожидании, чем же это закончится.
Согласно принятому Верховной Радой закону об органах внутренних дел, в их состав, кроме самого министерства, теперь входят и центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере защиты границы, миграции, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, национальная полиция и национальная гвардия Украины. Законом определен статус МВД как гражданского ведомства во главе с гражданским министром. Документы о переформатировании милиции вступят в силу после их подписания президентом Украины. Предполагается, что будут разделены должности министра внутренних дел и главы полиции. Президент Петр Порошенко ранее уже намекал, что на посту руководителя полиции хотел бы видеть Экус Гуладзе. А вот останется ли в своем кресле нынешний ее начальник, министр Арсен Аваков, пока вопрос нерешенный. Вадим Карасев продолжает.
Как начальник милиции, как руководитель силовой одной из самых серьезных, сильных и ресурсно обеспеченных силовых ведомств, то Аваков вряд ли продержится долго на своем посту. Потому что вот с такими полномочиями и функциями министра президент и другие политические силы долго терпеть не будут. Тем более к министру Авакову много вопросов. А вот если эти функции будут разделены, то в этом смысле Аваков... Квота коалиции, квота партнера по коалиции, но в данном случае уже министр не будет напрямую руководить национальной полицией. Руководить национальной полицией будет закон, система права. Хотя в то же время национальная полиция, она будет подконтрольна и парламенту, и президенту, и частично министру внутренних дел, но здесь уже директивного прямого управления не будет. То есть здесь работает не принцип политического назначения, либо политических выборов, выборной ответственности, а меритократический принцип. принцип. Вот если так, то Вавака может оставаться на своем посту как руководитель с сильными политическими амбициями крупнейшего силового ведомства страны. Он не будет представлять тогда политической опасности как своим партнерам, так и конкурентам. Начальник полиции – это силовик, человек в погонах, которого, кстати, министр внутренних дел не назначает. А министр внутренних дел – это политик, он занимается концепцией, политической линией. В то же время непосредственно функциональные обязанности или функции вот силовые, они за полицейским и за полицейским аппаратом. И министр внутренних дел непосредственно в работу национальной полиции не вмешивается. В общем-то, западный подход. Как
говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим еще одной темой, связанной с событиями на Украине. Живущий в Лондоне российский предприниматель Евгений Чичваркин получил предложение возглавить украинскую энергетическую компанию «Укрнафта». Это крупнейший газо- и нефтедобывающий холдинг на Украине. 42% его акций принадлежат группе «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского, у которого, как известно, не слишком хорошие отношения с президентом Украины Петром Порошенко. В целом Чичваркин подтвердил сообщение о том, что получил предложение от Киева, однако отказался сообщать детали. В прямом эфире программы «Время свободы» лондонский корреспондент нашего радио Наталья Голицына. Наталья, вы сегодня общались со штабом Евгения Чичваркина. Есть какие-то детали?
Чичваркин сегодня, к сожалению, недоступен. Должна сказать, что обычно он сразу откликается на просьбы «Радио Свобода», но сегодня, видимо, это обосновано тем, что проходит сегодня заседание «Укрнафта» по назначению руководителей, и Чичваркин просто не знает пока, чем оно закончилось. Телефон его заблокирован, и помощница его не может ответить ни на какие вопросы. Сегодня должен быть выбран финальный кандидат из двух, чья кандидатура будет представлена на рассмотрение «Укрнафта» и утверждена собранием акционеров. И это должно произойти 22 июля. В этот комитет входят главы 5 министерств и 5 независимых экспертов. На объявленный правительством Украины конкурс на замещение должности главы «Укрнафта» подали заявление более 80 кандидатов. Из них 9 июля было отобрано 2 кандидатуры, и вот в том числе и Евгений Чичваркин. Также стало известно, что он встречался на этой неделе во вторник с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, с которым провел долгие переговоры.
Сайт «Украинская правда» сообщает о том, со ссылкой на 2 своих источника в окружении президента Украины и в компании «Нафтогаз Украины», о том, что кандидатура Чичваркина появилась неожиданно, но шансы его оценивают как довольно высокие. Пишут также о том, что несколько месяцев назад Чичваркин звонил в приемную Порошенко, чтобы предложить свою кандидатуру в команду реформаторов вообще, чтобы присоединиться вот к этим грузинским политикам, которые участвуют в реформе Украины, и иностранцам, которые приглашены в украинское правительство.
Чичваркин много раз говорил о том, что готов открыть бизнес в Украине, но только тогда, когда будет покончено там с коррупцией. Если в Украине победят европейские ценности, говорил он, то тогда я готов стать украинским предпринимателем. В одном из недавних интервью, а было это весной этого года, он даже говорил, что стал бы идеальным министром экономики Украины, так что у него притязания довольно высокие. Чичваркин очень резко критикует российскую агрессию в Украине и аннексию Крыма. Последний раз я видела его участником политической акции у концертного зала «Альберт Холл», где пела популярная российская певица Валерия, которая, как известно, поддерживает Владимира Путина. Так вот, Чичваркин тогда держал с им самим нарисованный плакат с лозунгом на английском языке «Россия вон из Украины». Он всегда говорит и настаивает на том, что он сторонник полной свободы рынка на Украине, полной открытости Украины и полной интеграции Украины в Европу. Он убежден, что экономический успех Украины – поможет изменить и нынешнюю ситуацию в России.
У Чичваркина есть и некоторые личные причины для того, чтобы недолюбливать нынешние российские власти. Я напомню, что в свое время он был лидером московского отделения партии «Союз правых сил», а потом возглавил незарегистрированное московское отделение партии «Правое дело», но потом политическая карьера его не сложилась. Его обвинили в уголовных преступлениях, на что он заявил, что дело сфабриковано с целью отнять у него успешный бизнес. Занимался он мобильными компаниями. В результате, собственно, Чичваркин решил не возвращаться на родину, стал политическим эмигрантом, открыл новый бизнес. Что говорят в Лондоне о Чичваркине? Он серьезный бизнесмен?
Конечно, серьезный. Вы знаете, вскоре по прибытии в Британию Чичваркин открыл в одном из самых фешенебельных районов Лондона огромный винный магазин. А это что-то вроде, я бы назвала, винной библиотеки, где можно найти практически все. Магазин этот называется «Гедонизм Вайн». А там можно приобрести практически любое вино, любой марки, в том числе там обширный отдел очень дорогих коллекционных вин. По слухам, Чичваркин вложил в магазин более 10 миллионов фунтов. Сам он говорит о том, что бизнес его винный процветает и что он не несет убытков. Возможно, что и право на жительство в Англии и на бизнес он получил на основе так называемой инвестиционной визы. По правилам английским нужно вложить 2 миллиона фунтов в британскую экономику. Нужно сказать, что вина у Чичваркина покупал бывший президент Украины Янукович. Чичваркин получил известность в Англии не столько как бизнесмен, сколько как политический активист, выступающий против нынешнего политического режима Владимира Путина.
Спасибо, Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне. Мы беседовали о том, что российский предприниматель и политический иммигрант Евгений Чичваркин получил предложение возглавить украинскую энергетическую компанию «Укрнафта».
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 июля. В Уфе завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин беседовал там с лидерами нескольких стран, которые входят в состав этой организации, выражал уверенность в успехе сотрудничества и говорил о перспективах стратегических связях с Китаем. Однако эксперты видят и внутренние противоречия в участии России и Китая в организации, которая объединяет несколько развивающихся экономик мира. С американским экспертом на эту тему беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Путин рассказал об успехах России в удержании фундаментальных основ экономики России. Под таким заголовком подает заявление президента России Владимира Путина информационное агентство «Интерфакс». Российский президент поставил в заслугу руководству страны способность удержать фундаментальные основы экономики, которые мы укрепили за последние 10-15 лет. Особо глава страны отметил невысокую безработицу, высокие валютные резервы и приемлемый, по его словам, курс рубля. Днем раньше внимание мировой прессы привлекло еще одно заявление Владимира Путина. Встречая в Уфе руководителя КНР Си Цзиньпиня, российский лидер объявил о том, что совместными усилиями обе страны без сомнения преодолеют возникшие перед ними проблемы. Но наблюдатели за пределами Уфы и России испытывают в эти дни немало сомнений и тревог. Обвальное падение на фондовых биржах в Китае, например, вызвало всплеск первых громких сомнений в состоятельности китайского экономического чуда. Потрясение на китайских биржах рассматривается как признак провала попытки китайских властей организовать финансирование экономики за счет притока средств инвесторов, и это может свидетельствовать о приближающихся экономических трудностях. А в российском случае, как говорит влиятельный экономист Андерс Аслунд, дело идет к затяжному экономическому кризису.
Мы видим, что статистика сейчас ужасно выглядит. ВМП снизилась на почти 7% в мае. Это очень серьезно. И производство промышленности на 5,5%. Но больше всего это торговля и инвестиции. Мы видим сейчас, что реальные зарплаты снижают в этом году на приблизительно 10%. Это достаточно большие деньги.
Но вот президент Путин выступает на саммите БРИКС и говорит, что дела обстоят не столь плохо.
Ну, я думаю, они только это признают, когда будет серьезное социальное увольнение. Мы видели сейчас, что были повторные забастовки на Восточном космодроме.
Однако ведь в самом деле, как говорит Владимир Путин, российским властям удалось предотвратить коллапс рубля, другие катастрофические события, которые не так давно предрекали некоторые аналитики. Это заслуга Кремля?
Больше всего это зависит от цены на нефть. И цены на нефть в последнее время немножко ухудшилось, и, вероятно, это будет больше сейчас из-за греческого кризиса, когда кризис в мире вообще, тогда снижаются цены на энергию тем более. И это значит, что, вероятно, рубль сейчас снижается дальше, цены на нефть. Ну, это очень сложно знать, но это логическое было бы.
А почему, собственно, россияне должны опасаться удешевления рубля? Вот министр Силуанов совсем недавно сказал, что нынешний курс рубля идеален для России.
Для народа населения это значит, что импортные товары намного более дорогие. И это типичные такие товары, как капуста и гречка, который очень зависит от мировых цен. В то же время, как, скажем, одежда и так далее, это не настолько зависит от мировых цен, как основные продукты. По-моему, Россия импортирует приблизительно 40% продуктов питания все еще. Девальвация – это значит больше инфляции вообще, но больше всего для продуктов питания.
Господин Аслантов, Владимир Путин говорит о том, что Россия и Китай, действуя в связке, преодолеют все проблемы, стоящие перед обеими странами. Действительно преодолеют?
Ну, это больше всего показывает, насколько сложная обстановка, чтобы ему все время надо сказать что-нибудь, что это в самом деле неправда. Конечно, отношения между Китаем и Россией очень напряженные. Там доверия нет. Китай США намного более важно, чем Россия. Это просто показывает, насколько слабая позиция сегодня в мире Кремля.
Могут ли, с вашей точки зрения, отразиться на России потрясения на китайских финансовых рынках или, скажем, греческий кризис?
Если будет кризис Китая, тогда будет меньше спроса на нефть, более низкие цены на нефть. Это значит, что рубль дальше падает. И то же самое с кризисом в Греции. Видим внутри России, что промышленное производство снизилось резко в апреле. И сейчас это быстрее идет. Что я думаю, что сейчас надо смотреть тоже на промышленность, что будет достаточно быстрое уменьшение промышленным производством. Что особенно заметно по поводу экономической дискуссии в России сейчас, это что первое, кризис не обсуждается, и второе, что будущее не обсуждается.
Как долго они смогут держаться? Вот благодаря своим валютным запасам, благодаря каким-то другим мерам, есть у них, как американцы говорят, трюки в рукаве?
Не думаю. Ну, конечно, хорошо иметь большие валютные запасы. Они действительно в втором квартале намного лучше развивалось, чем можно было бы ожидать.
В последнее время ситуация складывается неудачно для России. Цены нефти после нескольких месяцев стабильности стали падать, рубль ощутимо пошел вниз, Греция может покинуть еврозону, на китайских биржах потрясения. Эти события могут спровоцировать резкий поворот к худшему в России?
Это совсем возможно. Ну, все еще немножко рано сказать. Вероятно, второй квартал в этом году действительно значит сильное ухудшение экономического положения в России.
Это был американский экономист, бывший советник правительств нескольких стран Андерс Аслунд.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. В Москве открывается международный фестиваль «Корана». Правительство России планирует заметно уменьшить число бюджетных мест в высших учебных заведениях. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение о неигрового фильма «Варя» режиссера Алены Полуниной о событиях на Украине. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 10 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода», новости.
Глава российской государственной компании «Роснано» Анатолий Чубайс дал сегодня показания по уголовному делу о растрате денежных средств, подозреваемым по которому проходит бывший генеральный директор «Роснанотеха» Леонид Меламед. В Европейском Союзе обсуждают предложение премьер-министра Греции Алексиса Ципраса о проведении реформ ради разблокирования международной финансовой помощи. Живущий в Лондоне российский предприниматель Евгений Чичваркин получил предложение возглавить украинскую энергетическую компанию «Укрнафта». После допросов новых свидетелей по делу об убийстве Бориса Немцова у следствия не осталось достаточных оснований подозревать в причастности к организации преступления бывшего офицера чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева. Об этом заявил его адвокат. В Уфе завершился саммит Шанхайского экономического сотрудничества. Суд в Тамбовской области перенес на 31 июля рассмотрение по делу эколога Евгения Витишко, на котором будет рассматриваться ходатайство адвоката о смягчении наказания. Авиационная компания Airbus сегодня провела демонстрационный полет через Ла-Манш летательного аппарата на электрическом двигателе. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 10 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Израиле на 70-м году жизни минувшим вечером скончалась Екатерина Гениева, руководитель Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Гениева была больна раком и проходила лечение в Израиле. В библиотеке иностранной литературы Гениева работала с 1972 года. В последние десятилетия в библиотеке были открыты культурные центры нескольких зарубежных стран. Сейчас коллеги и друзья Гениевой уверены, что после ее смерти эти проекты будут закрыты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Екатерина Гениева не скрывала, что борется с тяжелой болезнью. В одном из последних интервью изданию «Медуза» 3 июля она говорила: «Когда мне поставили тяжелый онкологический диагноз, я не стала делать из этого секрета ни для своих сотрудников, ни для своих кураторов в Министерстве культуры. Я не изменила свой образ жизни, я работаю так, как я работала. Мне это помогло собрать свои внутренние силы и не потерять в течение этих 14 месяцев работоспособность и переносить и химию, и операции, понимая, сколько это продлится и что со мной происходит». Екатерине Гениевой говорит ее друг и коллега, журналист Александр Архангельский.
Екатерина Гениева отличалась от людей власти тем, что действовала всегда не в интересах, а в идеалах. И мыслила в категориях идеала, а не в категориях интересов. И так она действовала и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е, и до перестройки. Она так жила всегда. В отличие от многих прознашатаев, которые так любят порассуждать, но не любят, чтобы это ни было сделать, она была человеком действия. Она не говорила о том, как чудовищна окружающая жизнь. Она пыталась сделать и делала, чтобы в той точке, где находится она, эта жизнь была не так ужасна. Библиотека была огорожена стеной, которую не смогли до конца продавить ни министерство, ни ведомство. Американский культурный центр как работал в библиотеке, так и работает до сегодняшнего дня, хотя я почти уверен, что теперь его закроют. Она никогда не отрекалась от того благого дела, которое сделал здесь Сорос в 90-е, и она была президентом этого фонда Сороса, и тоже никогда не скрывал. Я с ней выступал за дней 10, наверное, до ее кончины в Питере. Это было последнее публичное выступление в библиотеке Маяковского. И там она говорила о фонде, о себе, о тех культурных связях, которые не могут быть принесены в жертву политики. И она говорила то, что считала нужным, и делала то, что считала нужным. И каким-то странным образом, почти чудом, волна государственная, общественная разбивалась о нее, как о скалу. Таких людей все меньше. Это всегда говорят об уходе великих людей, но это правда.
В 1968 году она окончила филологический факультет МГУ. С 72 года Гениева работала в иностранке. В 93-м стала руководителем Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. В 1997 возглавила российский фонд Сороса. В одной из программ Владимира Карамурзы «Грани времени», вышедшей в начале 2008 года, Екатерина Гениева с сожалением говорила о том, что закрытие офисов Британского совета, последовавшее за налоговым новыми претензиями российской стороны нанесет ущерб прежде всего российской образовательной системе.
Главная цель Британского совета – это всяческое, повсеместное, насколько это возможно, продвижение английской культуры, английского образования, английского образа жизни, не вмешательство в политическую ситуацию в стране, в которой они находятся. Британский совет существует, я даже побоюсь сказать, в каком количестве стран их отделения. Это политика английского правительства, которое выделяет очень существенные средства на то, чтобы мир, и в данном случае Россия, знали лучше, понимали глубже, что такое английская культура, английское образование, английский образ жизни. Мне кажется, все происходящее очень неприятной историей. Закрылись замечательные курсы Британского совета. Я имею в виду курсы по преподаванию английского языка, потому что, ну что греха таить, наверное, все-таки англичане лучше преподают свой родной язык, чем даже мы самые замечательные преподаватели. Причина, почему они закрылись, формально была такая, что там были непорядки с налогами. Но, понимаете, если непорядки с налогами, можно уж объяснить людям, как исправить эти неполадки, заплатить эти налоги, которые были не заплачены, что Британский совет это сделал, но не разрушать замечательную структуру, она была закрыта.
Экономист и публицист, бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина сожалеет о кончине Екатерины Гениевой и полагает, что проекты, которые ей удавалось сохранять в библиотеке иностранной литературы, будут закрыты.
С Екатериной Юрьевной я была знакома еще с конца 90-х годов, всегда восхищалась этой женщиной. Подлинная аристократка, духа, красоты, мудрости. Вот все, что в ней было, было прекрасно. Сначала по работе, потом уже более близко, потом уже она позволила ее называть Катей, потом мы стали на «ты» и стали ходить друг в гости. Мне было лестно, что она называет меня своим другом. Но говорить о заслугах Кати перед страной, это все равно скажешь не все. Потому что и в 90-е годы, когда очень много отраслей науки выжило благодаря Институту открытого общества, и потом, когда она осуществляла невероятные совершенно проекты, которые сближали Россию с Европой и с миром тоже, потому что вот когда мы перечисляем невероятное количество мудрости, которое аккумулировало в себе это чудесное, абсолютно чудесная женщина. Мы все учились у нее очень многому. Последний год, когда Катя уже болела тяжело, она, понимаете, вот как она один раз сказала, хочу умереть, но бегу. Я никогда в жизни не видела такой жажды жизни. Она планировала на годы вперед, что вот мы делаем в этом году, в следующем году. И она моталась ведь не только в Лондон или там в Европу. Она ездила по маленьким русским городам больше, чем любой из тех записных патриотов, которые сейчас так любят о себе говорить. Вот и, конечно, последние годы, когда Россия стала поворачиваться к Западу спиной по воле нашего руководства, тяжело было переживать просто потому, что тот же американский центр культурный, который в библиотеке иностранной литературы, работал еще с советских времен. И я не знаю, будут об этом говорить или нет, но от Кати требовали его закрыть. Екатерина Юрьевна сопротивлялась, как могла. Она писала, требовала, чтобы они, я не буду говорить, кто именно, чтобы они сами это сделали, чтобы они дали ей приказ. Она все-таки государственный служащий, директор библиотеки. Она бы его выполнила, но своими руками закрывать такую важную институцию она, конечно, не стала бы. В последнее время, когда мы, к сожалению, очень часто встречались в Израиле, она по своим лечебным делам, я по своим лечебным делам. Вот мы о болезнях вообще не говорили. Никогда. Это было табу. Потому что болезнь – это то, что мешает нам жить. Вот так вот она и умерла на бегу, как и хотела.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 10 июля. В российских вузах уменьшится число бюджетных мест. Это произойдет в рамках проекта «Основные направления бюджетной политики на 2015 год», который подготовил Министерство финансов и одобрено правительством Российской Федерации. Каким последствиям приведет это решение в сфере образования? Корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова беседует с директором Института развития образования из Москвы Ириной Абанкиной.
В то время как министр образования Дмитрий Ливанов объявил о втором этапе реформы системы высшего образования, который будет заключаться в создании так называемых опорных региональных вузов, Министерство финансов решило проблему по-своему. Бюджетные места следует сократить. По мнению директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной, эта мера может привести к катастрофическим последствиям, поскольку все возможные шаги по сокращению финансирования были уже сделаны.
Все резервы, которые можно было уже в прошлом году сократить, и при планировании бюджета на 2015 год, увы, сокращены. Да, Министерству образования и Дмитрию Викторовичу удалось снизить всего на 4,3%. Это фактически отрасль, которая, ну, вот социальная политика и образование, которым удалось так немного сократить свои бюджеты. Среднее 10%, но мы знаем, что и в здравоохранении даже это было больше 30%. Но тогда все резервы на развитие, проведение общесистемных мероприятий, поддержка вот тех самых грантов для обучения за рубежом, программы развития, они действительно были заметно сокращены. Поэтому вот сейчас поиск резервов для оптимизации в условиях очень серьезного бюджетного ограничения приводит к серьезнейшему выбору.
Сначала речь шла о 40% сокращении вузов, теперь Минфин предложил сократить бюджетные места. Это разные вещи или это вот одна цепочка событий?
Несомненно, они взаимосвязаны. Поэтому, конечно, и предложения Медведева и Минфина связаны. Да, предложения Медведева чуть более, я бы сказала, мягкие, с предложением реструктуризации вузов, в процессе которой вузы сами внутри себя смогут изыскать резервы оптимизации за счет административно-управленческого персонала, дублирующих кафедр, оптимизации нагрузки, как бы преподавателей, взаимных программ в обучении, сопряжения этих учебных программ. И это заметно отличается просто от совсем жесткой установки сокращения бюджетных. Вот в отношении сокращения бюджетных мест меры, мне кажется, неоправданны по нескольким причинам. Потому что мы, с одной стороны, перешли на финансирование в зависимости от стоимости этой программы на нормативных принципах. Поэтому те, кто уже поступили, мы им как бы уже обещали, мы их зачислили, и мы гарантируем им оплату до конца нормативного срока освоения обязательной программы. Эти деньги уже связаны. Поэтому все это сокращение в этих условиях, условно, уже связанного бюджета, да, уже расходных обязательств, которые нельзя изменить, все упадет на головы нынешних выпускников. И вот для них доступность образования резко сокращается. Там, где можно было сократить бюджетные места, мы это уже сделали. В экономике те люди, которые идут, неважно, как первое или второе образование, очное или заочное получать, но более 80% оплачивают его самостоятельно. Наш расчет показывает, что это 89%. В гуманитарных науках 78%. В здравоохранении 50% самостоятельно оплачивают. Это очень уже высокие цифры. Там нет возможности, вот те, которые, казалось бы, вроде бы избыточные, можно было и люди нужно софинансировать, потому что потом есть места работы. Это не так.
Я видела ссылку, что соразмерно демографическим этим изменением. Или вот,
это лукавство.
Лукавство.
Да. Да, это лукавство, потому что закон об образовании Российской Федерации в 2012 году принята. Норма 800 человек на 10 тысяч когорты от 17 до 30 лет, она уже введена. Контрольные цифры приема все уже считаются в зависимости от этой когорты, с учетом уровня образования, с учетом форм обучения, очных и заочных форм. В этом смысле от демографии зависимости. И, безусловно, мы уже все последние годы сокращали контрольные цифры приема, но удерживали доступность образования. 56% доступности для выпускников школ высшего образования она сохранялась. Действительно, приемы были меньше, чем выпуски, но объяснение этому именно связано было с демографической ситуацией. Доступность образования не уменьшалась. Сейчас, когда мы говорим об этом сокращении, мы говорим об уменьшении доступности образования для выпускников школ. Мы стоим перед очень серьезной дилеммой. и она угрожает качеству образования. Для того, чтобы компенсировать свои затраты, вузы начинают предлагать очень дешевые программы. Они тогда отказываются вообще от бюджетных средств, потому что они понимают, что ни 100, ни 120, ни 180 даже тысяч рублей, которые оплачивают вузам по тем или другим программам, в том числе приоритетным направлением развития науки и техники, что они лучше дадут дешевые по 30, по 40 тысяч рублей. Мы встретили программы по 46 тысяч в медицине даже. Это, в общем-то, раза в три ниже даже того, что финансирует бюджет. И в этом смысле такой демпинг, он связан только с потерей качества. В этом смысле, когда мы сокращаем поддержку и доступность образования за счет госсредств, мы выпускаем джин из бутылки, потому что семьи оплачивать высокую стоимость самоштабную с тем, что бюджет сегодня финансирует, а тем более по ведущим университетам, там и коэффициенты в том числе выше, конечно, не смогут. Поэтому ситуация сейчас мы расцениваем как очень серьезная, критическая ситуация, и это угроза и доступности, и качества образования, а в сочетании доступности качественного образования.
О последствиях сокращения бюджетных мест в российских вузах в интервью с Тамарой Леленковой рассказала директор Института развития образования Ирина Абанкина. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у неигрового фильма «Варя» режиссера Алены Полуниной о событиях на Украине. Об этом сообщила «Радио Свобода» продюсер картины Анастасия Вельская. Иная версия у чиновников ведомства. Глава департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслав Тельнов заявил журналистам, что документ не выдавался автором проекта «Варя» из-за содержавшейся в нем ненормативной лексики и позитивного отношения к организации «Правый сектор», признанной в России экстремистской. Ранее фильм Полуниной демонстрировался на нескольких кинофорумах, включая Московский международный кинофестиваль. В этой истории с лишением возможности публичного показа картины «Варя» на территории России разбирался корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Фильм «Варя» снят на частные деньги. Главная героиня – обычная москвичка, математик. Выходила на Болотную площадь, когда в столице проходили оппозиционные митинги. Варя путешествует по Украине и знакомится с людьми, с которыми подружилась в соцсетях, когда между Россией и Украиной разгорелся конфликт. Киев, Винница, Одесса. Режиссер следует за героиней в этом смешном и грустном роуд-муви. Мы встречаем простых украинцев, политических активистов и радикалов, московскую интеллигенцию и даже Жанну Д'Арк, говорится в синопсисе картины. Фильм показывали на престижном Лейпцигском кинофестивале документального кино, а также в России на трех площадках – на кинофоруме «Движение» в Омске и в столице на кинофестивале «Докер» и на Московском международном кинофоруме. Авторы проекта утверждают, что прокатное удостоверение Министерства культуры им выдало. Правда, не оригинал, а копию, рассказывает один из продюсеров проекта Анастасия Вельская.
Едет сотрудник студии в Министерство культуры с документами. Ему сначала выдают прокатные и его копию на руки. И дальше ситуация развивается просто как в анекдоте. Потому что он выходит в коридор, за ним выскакивает чиновник и говорит: «Ой, подождите, ну-ка покажите ваше прокатное». Он достает прокатное, и чиновник буквально выхватывает у него его из рук и говорит: «У вас же фильм про Украину, нам еще раз надо с начальством вместе посмотреть, и мы тогда решим, давать вам его или нет».
И вот эта копия у вас на руках была как основной документ?
Да, и была, и есть. Да, и мы, как бы не подозревая никаких подвохов, предоставляли кинофестивалям, это всех устраивало. И тут неожиданно уже, соответственно, после ММКФ, просто приходит письмо по почте. Соответственно, что нам отказано в выдаче.
Является ли копия тем документом, которым можно участвовать на кинофестивалях, кинофорумах внутри страны России?
Вы знаете, я, к сожалению, не юрист, но поскольку это никого не смутило, да, из участников процесса, все понимали, что все остальное это просто формальность. Даже уже не копии является достаточным основанием, а опубликованием номера в реестре.
Авторы проекта, как доказательство, опубликовали в социальных сетях копию прокатного удостоверения фильма «Варя». Но тут, по версии Анастасии Вельской, происходит детективная история. Запись в реестре на сайте Министерства культуры таинственным образом исчезает. Позже появляется сообщение о том, что ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине «Варя».
Мы оказались такими людьми доверчивыми и просто не сделали скриншот этой записи в реестре. И, естественно, если бы у нас не было понимания того, что это прокатное удостоверение есть, мы бы не стали подставлять людей, да, и мы не стали бы предоставлять фильм кинофестивалям, поскольку, ну, это просто незаконно.
Режиссер Алена Полунина не первый раз сталкивается с цензурой в кино. Несколько лет назад власти запретили показ ее картины об активистах НБП, революция которой не было. Национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова признали экстремистской, и фильм, который получил документальную премию «Лавровая ведь», был показан на Арт-Док-фесте. Повторялся там еще не один год в ретроспективных программах. Был окончательно запрещен в России. Теперь еще один заход на контролируемую официальными властями территорию. В причинах попыталась разобраться режиссер Алена Полунина.
Поступков, как бы, мы не знаем, поскольку для этого нужны какие-то очень такие инсайдерские, да, какая-то информация. Ее у нас, разумеется, нет. Я думаю, что имел место человеческий фактор. Просто какой-то конкретный чиновник, заглянув во время просмотра на ММКФе, положим, да, в кинозал, перепугался, что это может не совпадать с какой-то официальной матрицей каких-то запрещений.
Каковы критерии оценки властей и какие эпизоды, моменты, они вызвали у них отторжение?
Чисто по формальным признакам чиновников напугало просто де-факто появление в кадре бойцов УПА или штаба правого сектора в городе Винниц. То есть они не вдавались в то, как это все вплетено в сюжет и как, каким образом это возникает, да, и какой смысл это все несет. Просто формально они приложили свою, значит, эту матрицу, сказали, ой, это не подходит, это опасно. Де-факто там нет никакой ни пропаганды, ни позитивного отношения, как написали все переврав газеты «Известия» по этому поводу.
Как я понял, вы каких-то злонамеренных акцентов не проставляете. Вы просто вместе с камерой путешествуете со своей героиней и снимаете ее реакцию и ее взгляд вообще на те или иные вещи, да? И, на мой взгляд, ваша героиня не совсем еще разобралась, что там происходит, но при этом она открыта для общения.
Тут, мне кажется, следует разбить на два момента. Во-первых, я не могу говорить с героиней полностью, поскольку она живой человек, и, безусловно, ее взгляды, насколько я знаю, поменялись. После того, как она потом пропутешествовала еще раз на Украину и оказалась на Донбассе. Тут ее уверенность в том, что Украина хорошая, Россия плохая, несколько эти взгляды заколебались. Вот. На тот момент она была таким ультрамосковским либералом, вот классическим просто. Мне кажется, была моя самая большая удача встретить именно такого персонажа, который позволил мне на Украине снять кино про Россию, в общем-то. Так вот случайно получилось. Вот. Что касается меня, никаких суждений я не выношу, потому что, мне кажется, это просто может не извести кино до уровня, не знаю, там, публицистики.
Сложно ли было вам удержаться вот от того, чтобы не внести вот какие-то свои акценты, чтобы обозначить свою позицию?
Во время съемок ты, собственно, занимаешься тем, что ты делаешь кино, и тут твоя личность, она в каком-то смысле нивелируется. Я же не снимаю кино про себя и про свои взгляды. Я действительно следую за ситуацией, историей, которую мне предоставила реальность. Соответственно, мне выключаются и включаются какие-то вещи, потому что, собственно, самое главное – это не навредить фильму, как именно той самой истории, которую надо рассказать. Не наврав, скорее.
Вы сказали, что это то, что уже не вошло в фильм. Ваша героиня второй раз поехала на Украину, и она посетила, да, Донбасс, и ее мировоззрение несколько скорректировалось.
У меня сейчас очень непростая позиция. Я думаю, что и самой приходится непросто, потому что все, что неоднозначно, все, что ставит нас на сторону какого-то нового выбора, да, это какие-то рефлексии и так далее. Поэтому у меня сейчас какая-то очень такая непростая позиция. Я даже в ней до конца не разобралась. То есть в украинском конфликте она вроде как на стороне Донбасса, а во взаимоотношениях России и Украины на стороне Украины. Ну, в общем, я думаю, что это еще будет меняться, потому что жизнь изменчива, люди рассуждают, соответственно, нормально то, что...
Лишившись проката в России, авторы проекта приняли решение выложить ленту «Варя» в платный публичный доступ. Согласно закону, демонстрация фильма на территории России без прокатного удостоверения запрещена. У продюсеров пока еще есть возможность показывать картину за рубежом, в том числе и на международных кинофестивалях. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Москве открывается первый международный фестиваль «Корана». В его программе выставки каллиграфии, презентация новых книг по исламу, фильмы и анимация для взрослых и детей на темы Корана, мастер-классы по заучиванию Корана и даже показ исламской моды. Участники фестиваля приехали из нескольких регионов России, а также из Ирана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Турции и Индии. Фестиваль «Корана», напоминает заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Абясов, проходит священный для мусульман месяц Рамадан.
Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату. Пусть будет мир вам, милость Всевышнего благословения. Нам поступило предложение от наших партнеров о том, чтобы провести в Москве впервые международный фестиваль Корана. Сегодня наша задача – донести все духовные и нравственные ценности ислама, культуру ислама, традиции, которые заложены в священном Коране, до всего нашего общества. Мусульманская община, она проводит все мероприятия открыто для всех, для того, чтобы мы вместе могли познавать друг друга. Это один из призывов священного Корана. Всевышний призывает нас, сделав нас разными племенами, чтобы мы познавали друг друга. Фестиваль продлится в течение вот последних как раз благословенных дней месяца Рамадан, потому что мусульмане сейчас находятся в таком предвкушении ожидания ночи Лейлятуль-Кадр, ночь могущества, как мы ее называем, которая, согласно священному Корану, приравнивается лучше, чем 1000 месяцев поклонений, покаяний. А 1000 месяцев – это 83 человеческих года. То есть одна ночь лучше, чем 1000 месяцев, которые мы провели. Поэтому мусульмане с нетерпением ожидают эту ночь. На данный фестиваль можно приходить с семьями, родными, близкими, друзьями. Двери открыты для всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания, для того, чтобы просто для себя открыть и понять, что себе несет священный Коран.
Говорил заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббасов. О некоторых программах фестиваля Корана рассказывает исламский культуролог Джанат Сергей Маркус.
Ключевая программа – это презентация нового перевода Корана на русский язык, который сделан россиянином, уроженцем Дербента Назимом Зейналовым. Затем будет презентация впервые представленного на русском языке сборника хадисов «Аль-Кафи». «Аль-Кафи» – это название сборника хадисов, который очень распространен в арабском мире. Но поскольку шейх Кулейни, в средневековье собравший этот сборник хадисов, принадлежал к шиитской традиции, то этот сборник прежде всего популярен среди шиитов. Это очень большой корпус текстов. На русский язык переведена пока маленькая часть. Слово «хафис» означает «чтец Корана, знающий текст Корана наизусть». А мы представляем сборник хадисов. Хадис, дословно, это предание, сказание, которое устным путем передавалось от мусульманина к мусульманину о том, что пророк Мухаммад сказал, как он реагировал на какое-то событие, что он чувствовал в виде какого-то явления. Это тексты, которые рассыпаны в огромном количестве, их много тысяч. Часть из них считаются достоверными, когда говорят «достоверный хадис», другие «малодостоверные», третьи совсем недостоверные. Но все в целом это представляет так называемую сунну, то есть традицию или предание мусульманское, которое является вторым источником веры после Корана. Коран – это источник номер один, супертекст. А хадисы – это сохранившиеся в памяти мусульман реакции пророка Мухаммада на те или иные события. Посвящение нашего фестиваля двойное. С одной стороны, мы посвящаем его году литературы в России. Муфти Равиль Гайнудин представит новую хрестоматию, которая называется «Призвание Мухаммада». Это тексты классиков западноевропейской литературы, как правило, христиан, об исламском Востоке. Том на 600 страниц. Там есть не только образцы французской, английской, немецкой, но также и польской, сербско-хорватской литературы. Одним словом, как бы суммарный художественный взгляд христианина-европейца на исламский Восток. Это тексты, которые были изданы еще частично до революции, в советское время, были сделаны новые переводы. А вот наш замечательный поэт, ориенталист, автор многих антологий Михаил Синельников собрал все это, сделал комментарии. И это, я считаю, большое событие для мусульман и для немусульман. عليم الحال حاكم متين منا رحمن فتاح غفار
В Москве открывается международный фестиваль Корана над рубрикой «Сегодняшний факт», гостями которой 10 июля были исламский культуролог Джанат Маркус и заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббасов, работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Вот так обстояли дела в пятницу 10 июля 2015 года. Над итогом выпуска программы «Время свободы» работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаемся с вами до начала следующей недели и оставляем с исламскими песнопениями. Сами Юсуф из Лондона поет об именах Аллаха. Всего доброго.
رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على يا مؤمنين صلوا عليه.
«Грани времени» — публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».